Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях доктор богословия, клирик храма святых Кирилла и Мефодия Украинской Ужгородской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия, Московский патриархат, врач-специалист в области организации здравоохранения, архимандрит Александр Глоба. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте. Мир и Божие благословение, дорогие телезрители.
Сегодня мы говорим о праздновании Нового года. Скажите, пожалуйста, отец Александр, что такое, собственно, Новый год и какова его история?
Спасибо за вопрос. Вообще Новый год, он в переводе с различных языков означает примерно одно. То есть это новый период времени, это новый сезон, это в славянском таком вот эквиваленте угождать, да, тоже однокоренное слово, вот, удовлетворять. То есть это такой период времени, когда проходит определенный срок, и человек вот за этот срок делает какие-то выводы, да? Вот. Но вообще история этого события, она уходит очень далеко. Вот примерно в 46-м году до Рождества Христова римский император Юлий Цезарь, Гай Юлий Цезарь, он вводит вот это вот общенародное республиканское празднование в Римской империи. И вообще Новый год он вводит, праздновать его в январе. И это тоже уходит своими корнями в языческую древность. Потому что мы знаем, что был такой языческий бог Янус. Было его общее народное почитание в Римской империи, также в греческой народности также отмечали это божество. И вот император ввел особый день его празднования, его чествования. И в пантеоне римских богов этот Янус занимал очень высокое положение. В греческой мифологии его примерно отождествляли с богом Зевсом. Поэтому представляете, какая история древняя у этого праздника. И вообще у нас вот в русском языке, в других европейских языках этот месяц называется январем. Угу. Наверное, не каждый человек задавался вопросом, почему он так называется. Но каждый месяц года он ознаменован каким-то событием. Ведь каждый месяц был как-то назван, правильно? Январь, февраль, март. Угу. И поэтому сюда приписывается тоже определенная история. Нас месяц январь интересует. Так вот, январь, он как раз и посвящен этому богу Янусу. Угу. Поэтому здесь нужно особенно христианам, особенно православным христианам обращать на это внимание, потому что вот эти вот празднования, да, они тоже установлены как бы и в пику нам, христианам, и люди стараются это отпраздновать опять-таки в пику православному уставу. Конечно же, я всегда призываю православных христиан, которые живут в миру, которые ходят в храм Божий, чтобы они себя очень сильно не нагружали монастырскими уставами в пище. Но я всегда рекомендую, чтобы человек, когда постится, я всегда говорю словами блаженнейшего митрополита Владимира, чтобы в пост, главное, люди не ели один другого. Вот. Потому что очень часто бывает воздерживаются от мясного стола, от скоромной пищи, но люди начинают вести по отношению друг к другу агрессивную политику, осуждают, клевещут друг на друга, дерутся, ну и различные многие грехи производят в отношении друг друга и нарушают этим заповедь Христову. Поэтому такой пост, конечно, он не меняется в пост. И человек берет больше и больше осуждения. Если возвращаться опять-таки к этому празднику и к этому божеству языческому Янусу, то мы знаем, что в Риме одна из гор также называлась вот в честь этого бога Януса. И на этой горе, которая посвящена Янусу, она называется Яникулусом. Вот. И на этой горе, по преданию, был казнен апостол Петр. И вы знаете, очень такие сильные параллели вообще просматриваются в этом плане. Символом этого божества является двуликий Янус, да? Вы слышали, каждый слышал. Одно лицо, оно изображалось в виде юноши, а другое лицо, оно изображалось в виде такого вот древнего пожилого старца. И все это как бы в одном идоле было. Они смотрят в разное время. Один смотрит вперед, другой смотрит назад. И таким вот символом этого божества было изображение ключа. Мы смотрим такую вот как бы параллель в христианском мире, но опять-таки эта параллель не переходит из языческого прошлого в христианское настоящее. Символом ключей мы знаем, что является это апостол Петр, да, который был казнен на этом месте, где вот этот вот пантеон и языческий храм был построен на этой горе. Там был вот казнен этот апостол Петр. И своей кровью он смыл вот это вот языческое естество Януса. Мы знаем, что у апостола Петра находятся ключи от Царства Небесного, да, то есть Христос дал ему этот символ, эти ключи, потому что благодать, которая передается от апостола к епископам, от епископа к священникам, а священники имеют право разрешать либо не разрешать грехи людей. Вот это и является вот этим вот символическими ключами, которые открывают путь в Царство Небесное. Так вот, получается, что традиция праздновать Новый год, она, в принципе, укоренилась в народностях и европейских, и других народностях очень давно. Другое дело, что, допустим, в Индии, в Таиланде Новый год празднуют совсем не 1 января, а в другие месяцы года. Поэтому вот эта вот традиция, которая навязана была Петром Великим, она, к сожалению, привела к многим таким вот не очень хорошим явлениям в нашем обществе. Люди, приходящие, скоро портящиеся, ненужное, заменили вот этим всем то, что спасает нашу душу. Очень много людей отворачивается от Христа, очень много людей не понимает, что такое церковь, и очень плохо относится к церкви, считая это маргинальной структурой. Но опять-таки это заслуга той власти безбожной, которая насаждала вот эту вот религию, культ безбожия.
То есть празднование Нового года как бы происходит как бы в противовес.
Оно, знаете, оно происходит в такой вот неосознанный противовес.
Неосознанный,
да. Да, конечно. Потому что люди, в принципе, что они знают про Новый год? Они знают, что это случается 1 января, что на Новый год обязательно атрибутом Нового года является елка, да, украшенная, шампанское, да, стол накрытый с салатом оливье. То есть это вот такая вот это культ Нового года. Обязательно речь там политического лидера, чтобы была, вот, бой курантов 12 часов, и начинается вакханалия. То есть люди начинают употреблять шампанское, водку, вино. А за этим что апостол говорит? Что те люди, которые начинают злоупотреблять вот этими веществами ядовитыми, спиртными напитками, это все переходит затем в блуд, да, и все это случается в рождественский пост. Поэтому православным людям очень нужно аккуратно относиться к этому событию. Я советую, чтобы стол в это время... Я не могу сказать, не празднуйте этот Новый год. Есть люди, которые только приходят в церковь, и когда они увидят вот эти жесткие запреты, их это может очень сильно оттолкнуть или напугать, и действительно подумают, что церковь – это какая-то секта, да, с которой вообще не надо никакого отношения связываться. Но опять-таки нужно помнить, что задача церкви, задача священнослужителя – привести человека ко Христу. И привести его в православной традиции, в православном понимании. Поэтому мы должны вникать и в это событие, да? Мы не можем сказать, что все люди живут своей жизнью, а мы живем своей жизнью. Нет. Зачем церковь нужна вообще? Она же нужна не священникам, не монахам. Она нужна всем нам, всему сообществу, всему человечеству для того, чтобы прийти ко спасению, для того, чтобы примириться с Богом. А чтобы с Ним примириться, нужно соблюдать определенные правила, определенные условия, чтобы мы пришли вот на суд Божий не как преступники, а вот как чадо Божие.
Вы сказали, что люди воспринимают церковь как маргинальную структуру.
Очень часто.
Очень часто. А в чем тогда истинное, не маргинальное лицо церкви?
Ну, я уже сказал, что наша задача привести человечество ко Христу. Просветить его светом евангельского учения. Показать путь. Христос сказал: «Я есть путь, истинная жизнь». То есть иной жизни, иного пути, кроме как через Христа, не существует. Очень многие люди заблуждаются, то, что говорят, что «вот я не убил, не украл, живу так, вот Бог у меня в душе». Но определиться, что такое Бог, они не могут. Вот. Часто, часто, к сожалению, отмечаю, что среди христиан и даже в православной среде существует такое вот неохристианское язычество. То есть люди как бы ходят в церковь, как бы молятся, но не понимают. Очень хорошо один русский писатель сказал, что Россия, Русь крещена, но не просвещена. Вот. Поэтому людям очень часто приходится спотыкаться о свое неверие, о свое невежество. И когда они спотыкаются, они думают, что виновата в этом церковь. Но на самом-то деле церковь в этом не виновата. Вот вспомните, детям говорят, допустим, пальцы в розетку не суй. Тем более не суй туда шпильки, да? Потому что током ударит, может убить. Также и церковь говорит людям: не делайте, не творите блуд, не творите пьянство, не убивайте, не крадите, не лжесвидетельствуйте. Потому что если человек творит грех, это все равно, что удар человека в нос. Так говорит, кстати, Соломон, царь Соломон, пророк. И когда за ударом в нос следует течение крови, да? То есть каждое действие, оно приводит к определенным последствиям, которые не полезны для человеческой души. И вот церковь, она направлена на то, чтобы в традиции христианского воспитания, церковь знает путь ко Христу, воспитать в человеке не раба, в современном понимании слова, а чадо Божие. Понимаете? И привести опять-таки ко Христу не за руку, не за ногу, а сформировать в человеке такое вот осознанное отношение, то, что я не могу без Бога жить. Я ничто без Бога. Я как полевая лилия, да, которая и украшается, и живет определенный промежуток времени, но ее судьба – это увядание, иссыхание. И как трава, она срезается и сжигается. Да? Вот чтобы человек не думал, что он должен вот прожить эту жизнь красиво, получить от нее все, что возможно получить. Но он должен думать прежде всего о том, что это определенный промежуток времени, который необходим для того, чтобы примириться с Богом. Иначе вся наша жизнь бессмысленна. Никакими добрыми поступками, никакими деревами, которые человек посаждает в своей жизни и рождает там сыновей, да, и строит дом, он не оправдывается. Потому что Господь говорит, что я могу себе сынов из вот этих вот камней, там вот в определенном месте Священного Писания приводится. Я могу себе сделать сынов и без вашей помощи. Мне нужно сердце ваше. Господь обращается к человечеству: мне нужна любовь ваша ко мне, потому что я эту любовь дарю вам, а ваши сердца должны быть зеркалом, чтобы вот эта любовь, которую Господь нам посылает, отражала, и Господь получал ее от нас. Вот смысл христианской жизни. Но это настолько упрощенно, настолько как бы притчеобразно, чтобы человек, который не совсем живет церковной жизнью, хотя бы это понял.
Ну вот, а человек, допустим, который нас сейчас слушает, задумался над этим вопросом, с чего бы ему начать, как бы сделать первый шаг?
А начать нужно прежде всего с глубокого личного анализа. Что я на сегодняшний день сделал? Что я из себя представляю? Если это человек среднего возраста, вспомнить, как я отношусь к своим родителям, как я отношусь к своим близким. Начать надо с маленького круга. Как я отношусь к своим соседям, как я отношусь к своим коллегам на работе. Не причиняю ли я неприятности родной матери, родному отцу, своим близким. И если эти неприятности какие-то есть, нужно выяснить корень этих неприятностей. Если человек является причиной этой неприятности, он должен попросить прощения, измениться, прийти в храм Божий, найти себе духовника. Это очень, очень такая вот важная вещь. Потому что духовник – это своего рода врач, хотя бы пусть будет общей практики. Да, если человек, допустим, приходит в храм Божий для того, чтобы поисповедоваться, для того, чтобы сделать первые шаги ко Христу. Потому что уже более специализированный врач – это такой личный духовник, то есть человек доверяет ему полностью, открывается ему полностью, слушает этого человека, исполняет его благословение. Без благословения ничего старается не делать. Это уже как бы врач-специалист, может, такое сравнение сопоставить. Вот. Но если человек не видит, допустим, в священнике такого врача-специалиста, то он должен хотя бы в нем видеть врача общей практики. Вот. То есть прийти, как к врачу общей практики приходят, давление померить, температуру, посмотрят общий статус человека, так и священник первоначально с человеком побеседует, узнает, как он живет, постится ли он, знает ли что-нибудь о церкви, знает ли он что-нибудь о грехе, знает ли он о таинствах церковных. К сожалению, очень такой вот животрепещущий факт. Я иногда бываю в православных магазинах, где книги представлены церковные. И вот очень часто люди ищут какие-то такие вот серьезные труды. Иоанна Крестьянкина, вот как построить исповедь. И бывает, очень часто спрашивают, вот где найти такую книгу. Когда же я задаю вопрос, а для чего вам эта книга нужна? Ну как, там вот все грехи, и надо вот все это прочитать, и вот священнику прийти и выписать. Я говорю, а вы знаете, что такое грех вообще? А для чего это? А вы знаете, что такое таинство? А вы знаете, что такое таинство Евхаристии? Очень много людей этого не знают. Они знают, что нужно прийти вот к священнику, как к психологу, там вот рассказать, вот это вот, посмаковать какой-то грех, какую-то тему. Но это не полезно. То есть человек сначала должен узнать о церкви, узнать ее структуру изнутри, духовную структуру. Не нужно смотреть, там, сколько там свечки стоят или сколько кто жертвует. Это, в принципе, мирян не должно касаться. Вот. А человек, прежде всего, должен заглядывать в свою душу, получать пользу от того, что он может принести к Богу. Так вот, когда люди читают такую вот серьезную литературу, они прежде всего должны знать минимум Священное Писание Ветхого Завета, Нового Завета. Новоначальным людям я обычно рекомендую знакомиться с Законом Божьим Серафима Слободского. Это настолько универсальное учебное пособие для новоначальных христиан, да и не только для новоначальных, для тех людей, которые думают, что они в церкви очень давно и все знают. Но копни чуть-чуть глубже, вот у человека, который ходит уже несколько десятилетий в храм Божий, я говорю, а вы знаете, из чего состоит, допустим, суточный круг богослужения? Нет. А вы знаете годовой круг богослужения? Ну, может быть, перечислили 12 праздников, 12 главных. Ну, и это тоже хорошо. Вот. Но без вот этих вот минимальных требований знания церковного устава, такого такого краткого богослужебного устава. Но невозможно называться православным христианином, потому что православный христианин – это тот человек, который живет жизнь православной общины, православной церкви. Если человек заходит в храм Божий, то ну, он часто, может быть, не является прихожанином, а захожанином. Когда мимо проходит, ну, надо зайти и свечку поставить. Ну, хорошо, что ты свечку ставишь, но надо подумать и о своей душе, потому что сама свечка, она человеку пользы не приносит. Если человек думает, что свечку поставил, и все. Если он не исповедовался, если он не причастился, если он не участвует в общественной церковной молитве, то никакая жертва, никакая свечка, в принципе, Богу это не нужно. Жертва, вообще церковная жертва, когда человек приходит, жертвует на храм Божий, это нужно, когда сообщество церковное, православное, оно живет одной жизнью. Понимает, что есть бытовые нужды, есть какие-то материальные нужды. И вот эта вот община, она живет как бы такой вот семейной жизнью, да? Потому что в семье нужно что? За свет заплатить, за газ заплатить, ремонт сделать, да, то есть это естественные бытовые вопросы, которые возникают на приходе. Поэтому человек должен участвовать в этой жизни. Очень хорошо раньше было в царской России, когда люди были приписаны к какому-то храму, к какому-то благочинию. И они часто отвечали за убранство этого храма, за жизнь внутреннюю этого прихода. Но сейчас, к сожалению, очень много разрушено вот этих вот ценностей, христианских ценностей, не общечеловеческих ценностей, как люди сегодня любят говорить, не европейских ценностей ложных, а вот именно христианских духовных ценностей. Ну, следует отметить, что трудами святейшего патриарха, его активной проповедью Кирилла, очень много непонятных вещей становится понятным, и очень многое сейчас возрождается в плане духовной жизни. Поэтому вот такая вот позиция нашего предстоятеля, она также дает вот этот вот импульс, толчок для того, чтобы человек подумал не только вот о том, что он может себе представить, но и о том, что не может, вот о духовной жизни. Поэтому человек должен не стесняться ходить в храм Божий. Он должен знать, что это естественная его потребность, естественная среда обитания православного человека. Вот. Исповедовать Христа он должен, делиться радостью о Христе. Ведь не сказано, что замкнись вот в храме там или у себя, и начинай получать радость вот эту духовную. Ну, ты не монах, во-первых, да, если это человек-мирянин. Он должен узнавать, он должен познавать. Это активный познавательный процесс, который замешан на глубокой практике церковной жизни. Почему церковь рекомендует определенные уставы, определенные положения? Да потому что очень много святых подвижников прошли этот путь. И на опыте этих святых подвижников мы знаем, что если идти так, то споткнешься, упадешь, разобьешь нос, можно умереть и погибнуть. А если ты будешь так делать, то ты придешь в Царство Небесное. Ведь Иоанн Кронштадтский сказал, когда его спросили, а вот спасаются ли та деноминация христианская или та деноминация? Он говорит, не знаю, спасаются ли они или нет, но я знаю, что православной церкви, в лоне православной церкви, если буду жить, исполнять ее уставы, ее советы, наставления, то я точно спасусь. Поэтому я призываю каждого православного человека, будь то новоначальный, будь то опытный человек, все-таки жить христианской православной жизнью и руководствоваться советами и нашего священноначалия, и вот той историей, священным преданием, святоотеческим наследием, которым богата наша церковь.
То есть я так понимаю, что идя по этому пути, человек имеет возможность опираться на огромный многолетний опыт.
Не то, что многолетний, на тысячелетний опыт. Да. Вот. Конечно, это он может очень с большой уверенностью опираться на этот опыт, слушать духовников своих, духовника, это будет правильнее. Потому что очень часто бывает, люди бегают по духовникам, думают, что вот у этого я спрошу то, а если он мне это не благословит, надо идти к другому. И ищут себе вот благословение сами. То есть пытаются с одного поезда в одном направлении, перепрыгнуть на другой поезд, который идет в другое направление. И очень часто такие люди падают, разбиваются, ушибаются, калечатся. Поэтому нужно все-таки выбирать одно направление. Мне в свое время святейший патриарх Кирилл, тогда был митрополитом смоленским и калининградским, я его спросил: ваше высокопреосвященство, а как вот мне поступить? Вот я получил образование, что мне делать? Он говорит: нужно определиться в главном. Какова цель движения? Вот что ты хочешь в жизни добиться, да? Кем ты хочешь стать? И какой ты должен результат принести вот от полученных знаний? Вот ты сначала определись, поставь цели и достигай их. Ну, прекраснее ответы я еще наставления никогда не встречал. Поэтому мы должны руководствоваться прежде главным, определиться, какова наша цель движения. Христианин должен знать: моя цель движения – это Царство Небесное, Христос.
И на этом пути, как я понял из только ваших церковь. Слов, только церковь. И главное – это не внешняя сторона и даже не дела, а главное – это душа человека.
Вы знаете, выделять главное – это было бы ошибочным. Потому что если выделять главное, можно настолько всю шелуху якобы отодвинуть, сказать: да, церковь не нужно украшать, да, иконам можно и не поклоняться, да. Ну вот, какая разница, Христос ходил вот в гражданской одежде, да, ну, может, их священники будут ходить в гражданской одежде, вот. И очень много параллелей можно дойти до того, что до чего дошли вот сегодня христианские деноминации. Почему я называю деноминации? Потому что я не могу их назвать церковью. Церковь – это община, которая возникает вокруг чаши Христовой, которая выполняет повеление Господа. Это причастие Его тела и крови. Вот когда это законная церковь, когда происходит там причастие, вот это настоящая церковь. Она едимая, неделимая, поместная церковь. Вот. Во всех других христианских деноминациях, даже там, где причастие происходит, но не относится к законной церкви, это все театр, это все лишнее, это все шелуха. Вот. Надо поклоняться все-таки в духе и истине, но в истинной церкви, которая имеет прямое апостольское производное. То есть апостолы дали благодать епископам, епископам, священникам, деканам. Вот. И вот эта вот благодать, она до сегодняшнего дня пришла к нам, и мы должны вот в духе истины поклоняться вот именно в этой законной церкви.
А чем определяется законность?
Законность, прежде всего, определяется в истинности. Угу. Это настолько вот смежные и переплетающиеся понятия, потому что законность, ну, каноны, да, тоже законы, правила, это все то, что вот сопровождается на протяжении длительного промежутка времени, связано со Священным Писанием. Апостолы собрались, решили, Дух Святой закрепил это решение, потому что это все было в духе и истине, эти правила, и они оставили нам это наследие. То есть мы не имеем права нарушать эти правила, потому что есть апостольские правила, а есть как бы соборные правила, тоже святых отцов, которые рассматривались там какие-то те или иные стороны или вопросы христианской жизни той или иной поместной церкви. Здесь уже как бы это более мягкие правила, а вот апостольские правила – это жесткие правила, которые необходимо все-таки соблюдать. Конечно, самое главное правило – это вот священное писание Нового Завета и Ветхого Завета, потому что Ветхий Завет и Новый Завет – это книги, которые даны Богом человечеству для обретения пути спасения и обретения мира и получения вот, как бы, обратного завета с Богом. Потому что человек отвернулся от Бога, живет в грехе, Господь ему дал определенный промежуток времени прожить, да, исправиться, понять, что без Бога человек ничего не может, ничего не представляет, и вернуться к Богу, поклониться, примириться и войти с Ним в Царство Небесное и радоваться там.
Вот. Спасибо, вот Христиан Александр. Жизнь. Возвращаясь к нашей теме Нового года, скажите, пожалуйста, как православному человеку праздновать Новый год?
Ну, это хороший вопрос, спасибо. Дело в том, что вообще давайте немножечко еще осветим тему, как на Новый год к нам на Святую Русь перебрался.
Давайте, да, давайте.
Это вот один вопрос из другого вытекает. Так вот, я хотел бы сказать, что на Руси Новый год начали праздновать со времен Петра Великого императора. Да? Вот, это 17-18 века. Так вот. Когда он съездил в Европу, посмотрел, как они живут, вот он решил вот эти вот европейские ценности начальные, да, он начал закреплять их вот на Руси. Иногда эти ценности закреплялись не очень подобающим образом, потому что Русь, она тоже не за два дня сделалась, да, то есть она прошла определенный такой промежуток времени. И, конечно же, дерзновенная рука Петра Первого, она много сделала того, что оказалось неполезным вот для христианского такого вот воспитания, становления. Прежде всего, это упразднение патриаршества. Помните, да, что последний патриарх при Петре Первом, Адриан, дожил свою старческую жизнь, и все, и он стал, Петр Первый стал главой церкви. Он сам себя поставил главой церкви и организовал коллегию, священный синод. Причем главой священного синода был обер-прокурор, мирской человек, который мог быть и не абсолютно не церковным человеком, мог состоять в каких-нибудь обществах, масонами быть. Масонами очень часто были, кстати, обер-прокуроры. То есть это такое общество с псевдоевропейскими ценностями, масонство. Да? Они не нашли Бога, они придумали себе Бога, вот, придумали для себя какую-то атрибутику и вот начали проявлять свою такую вот духовную невежественность в ложном служении. То есть возрождение, по большому счету, идолопоклонства. Магистры и много-много-много-много чего, о чем и не следует даже вспоминать и говорить, потому что это все мерзость перед Богом. Так вот, вот эта вот система ложных ценностей, она на протяжении очень большого промежутка времени боролась с русским православным духом, который рождался, опять-таки, в таких вот муках, становился очень тяжело вот для того, чтобы вот выработалась определенная линия православного понимания, духовной жизни. Прошло очень большой промежуток времени. И вот, когда начинала гражданская власть ломать об колено духовную власть, у них, конечно, это ничего не получилось, но людей очень много погибло, понимаете? Их жалко. Вот. И, к сожалению, погибло очень много святых людей, монахов. Разгонялись. Ведь царская власть при Петре Первом и при дальнейших императорах очень сильно посягала на церковь. Потому что они считали, что они являются правителями вот этой всей земли. Да, они являлись собственниками земли, но на церковь они не имели права посягать. Вот. И, конечно же, главное, что должна была сделать царская династия, я считаю, это возродить патриаршество. Вот. Это, конечно, укор в их сторону, но вместе с тем вот этот вот укор, он омылся все-таки кровью святых страстотерцев царя Николая и его семьи. Вот, поэтому, конечно, много было для церкви и трудного, но при последних императорах как-то выравнивалось отношение и любовь к церкви, к монашеству, к духовной жизни. Поэтому, конечно, очень большое спасибо нужно сказать в хорошем смысле этого слова вот, царской фамилии за их вклад в православие. Вот. Так вот, Петр Первый вводит вот этот Новый год с 1700 году в Россию. Значит, законом от 2 июня 1897 года, который гласил о том, что о продолжительности распределения рабочего времени заведения фабрично-заводской и горной промышленности 1 января стало нерабочим днем. Вот, начиная с 1919 года, это уже после такой революционной России, новогодний праздник в России стали отмечать в соответствии с григорианским календарем. То есть мы знаем, что Владимир Ильич Ульянов-Ленин, он перевел календарь юлианский на григорианский. И, соответственно, 13 дней добавилось. То есть, когда папой Григорием был введен новый календарь в Европе, он, кстати, очень сильно его насаждал, очень так вот рьяно. Там есть свои плюсы, много минусов. Вот. И Европа, в принципе, приняла этот календарь. И они пытались его провести и в Россию. Но в царское время не удавалось. Вот. Это благодарность, конечно, царской фамилии, которые держались вот старины, духовности. Оно не проходило. А вот после революции, при Ульянове Ленине, вот это вот произошло. Добавилось 13 дней. Вот это вот чехарда, неразбериха, да, для людей, угу, которые мало относились к церкви, не знали церковных праздников. Так им все равно, когда отмечать Николая Чудотворца, когда Пасха, им хоть намешай, и абсолютно все равно. Но люди, которые живут в духе истины, знают, что если церковь посвятила этот день тому или иному мученику, то этот день они заслужили своей кровью прежде всего, своей жизнью, вообще правом существования вообще в этом дне, календаре. Да? То есть это многовековой такой вот опыт, многовековая практика была причисления вот святых дарованием этого дня, этого дня, этого дня. Поэтому они эти дни заслужили. Ну а кто мы такие, чтобы календарь этот перекидывать, да? Вот. А, ну давайте вот под новое время сейчас мы перекинем все. Угу. Конечно, в принципе, можно собрать общий православный собор, там, обсудить эти вопросы. Но я считаю, что это все-таки память святых должна свято чтиться и храниться. Потому что если мы начнем подмывать фундамент, а это фундаментальные основы, мы начнем подмывать самое главное – традицию, и начнем копаться в вопросах веры. Если это произойдет, то здание, которое не имеет фундамента, оно начинает рушиться. Вот, к сожалению, Европа пресловутая, она приходит к тому, что храмы католические сдаются в аренду, там можно провести концерты, какие-то юбилейные мероприятия. На Руси это не слыхано, чтобы в храме там произошло какой-то концерт, да? В храме Божьем нужно молиться. И вот, к сожалению, вот эта вот выходка грязная, вот, связана с этими танцовщицами, да, вот, она просто-напросто ножом резанула по сердцу всех православных людей. А это была вот попытка навязать нам вот эту вот псевдоевропейскую ценность, проплаченная попытка. Вот, и мы должны свято хранить вот это место, где мы собираемся, молимся, потому что оно чистое, оно освященное, оно посвящено Богу. А Бог там, где собираются двое или трое во имя меня, да, Он сам сказал, там и я посреди них, Христос говорит об этом. Поэтому мы должны святые места свято чтить. Святейший Патриарх правильно сказал, что священник не должен бояться даже до смерти отстаивать эти святые места. То есть закрывать своей грудью, ложиться на амбразуру вот этого безбожия и низводить это все из храма Божия. В храме Божьем не должно быть скверны такой. Поэтому мы можем отметить то, что вот эта вот попытка подорвать христианские, древнерусские устои, она вот обернулась к нам вот такой вот трагедией, да, безбожием. Православным христианам, вот вы, отвечая на вторую часть вопроса, следует отмечать Новый год следующим образом. Ну, во-первых, у нас по благословению патриарха Кирилла перед Новым годом служится новогодний молебен, да, на начало новолетия, гражданского новолетия, потому что церковный Новый год – это 1 сентября, да, вот, настоящий Новый год. Он имеет под собой основу, почему Новый год, потому что мы собрали жатву, да, угу, собрали жатву, земля должна отдохнуть, да, и это написано в Священном Писании, как Господь говорит, празднуйте вот этот вот период времени. Так вот, он имел под собой основу, основанную на Священном Писании. А нынешний Новый год, он, в принципе, понятно, кому посвящен. Божеству Янусу. Поэтому нам его отмечать, ну, вообще не стоит. Если что касается меня, то, ну, естественно, я схожу на новогодний молебен. Вот. Очень часто во многих храмах служится ночная служба. Вот, для того, чтобы людей как-то привлечь в лоно церкви. Некоторые храмы берут благословение у правящего архиерея и совершают новогоднее богослужение. Это тоже очень хороший праздник, это красиво. Люди в духе истины собираются, радуются, что они не напились. Они пребывают также в радости, еще в большей радости, те, которые выпили шампанского, под которые там попускали салюты. Салюты – это не полезная вещь. Вот я зашел, посмотрел, сколько стоит вот эта вот петарда, сколько стоит этот салют. 5 тысяч, 10 тысяч, 20 тысяч. И вот это все пух-пух-пух. И все это деньги испарились. Я считаю, что человек мог бы эти деньги принести на храм Божий, пожертвовать, восстановить какую-то святыньку. В храм Божий не хочешь нести, раз ну, человек малоцерковный. Ну, детям отнеси. В дом престарелых, в дом инвалида. Купи сам что-нибудь, отнеси в тюрьму что-нибудь, в больницу тяжелобольным, хоспис что-нибудь. Отнеси, подари. Вот, вот эта радость должна прививаться, вот эта христианская ценность. А вот эти все салюты, мордобои, стреляния, вот, травматология, которая заканчивается, там, реанимация, это все к добру не приводит. Ни в этой жизни, ни в следующей жизни. Потому что человек, который умирает в пьянстве, Господь говорит, в чем застану, в том и сужу. Он будет осужден как пьяница. А апостол прямо говорит, ни блудники, ни прелюбодеи, ни воры, ни пьяницы Царство Божие не наследует. Поэтому человек православный должен об этом помнить.
Мне пришла, простите, что прерываю, пришла такая мысль, что салют как бы может быть таким символом такой жизни, которая быстро и бесцельно выплеснулась, подгасла, да, и никакого плода не принесла.
Абсолютно правильно сравнение, потому что если рассматривать лилию полевую, то это более длительный промежуток времени. Это лето, там 2-3 месяца. А салют еще быстрее, конечно. Вызвал какие-то непонятные эмоции. Люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями или, там, может быть, психическими заболеваниями, это приводит к тому, что у людей возникает внутренний стресс, и они очень сильно переживают. Они боятся вот этих вот звуков. И вообще это неприятно. Почему, допустим, я хочу помолиться, допустим, и я должен слушать вот эти вот выстрелы в наше мирное время. Поэтому мы должны к этому относиться очень так вот сдержанно. Конечно, убежать амбразурой, ложиться на вот эти вот салютные установки не нужно. Нужно понимать, что те люди тоже имеют право на какой-то праздник, но все-таки он должен проходить в таких вот рамках человеческих урегулирований и пониманий. Вот. Значит, сходить в храм позже, да, я сказал, перед Новым годом, поставить свечечку, подать записочку, чтобы помянули на литургии о здравии близких, родственников, об упокоении, помолиться. Вот. Ну и, конечно же, я хотел бы прочитать краткую молитву, с вашего разрешения, чтобы люди примерно понимали, как нужно молиться вот перед Новым годом. «Господи Боже всех видимых и невидимых тварей, Творец и Зиждитель, сотворивший времена и лето, сам благослови начинающий сего дня Новый год, который мы считаем от воплощения Твоего для нашего спасения. Дозволь нам провести сей год, и многие по нем в мире и согласии с ближними нашими. Укрепи и распространи Святую Вселенскую Церковь, которую Ты сам основал, и спасительную жертву Святого Тела и Пречистой Крови освятил. Отечество наше возвыси, сохрани и прославь. Долгоденствие, здравие, изобилие плодов земных и благорастворение воздухов дай нам. Меня, грешного раба Твоего, всех родственников и ближних моих, и всех благоверных христиан, как истинный наш верховный пастырь, упаси, огради и на пути спасения утверди, чтобы мы, следуя по нему, после долговременной и благополучной жизни в мире сем, достигнули Царства Твоего Небесного и удостоились вечного блаженства со святыми Твоими. Аминь». Вот примерно вот такая молитва должна быть перед праздничным столом, где не должно быть места алкоголю. Устав вот, православный разрешает рыбку, да, тем людям, которые хотят как-то это отпраздновать. Но не нужно налегать на вот эти вот скоромные продукты. Потому что пользы не будет ни для сердца, ни для поджелудочной железы, это с медицинской точки зрения. И тем более избегать нужно алкоголя. Потому что от алкоголя пользы, мы уже говорили в наших передачах, никакого нету. Вот. Можно выпить сока свежевыжатого, фреша, виноградного, чайку. Вот. Ну и не упиваться и не наедаться, помолиться и лечь спать. Вот. Причем нужно помнить, что церковь отмечает под Новый год память святых мучеников Ванифатия, преподобного Илии Муромца Печерского, святителя Ванифатия Милостивого, святителя Григория и святой Аглоиды, преподобного Амфилохия Почаевского. Это настолько святые, сильные, можно сказать, святые, представительство которых перед Богом дает ответ на многие вопросы человеку. И эти святые очень сильно помогают человеку. И если с верой обратиться к ним, Господу, Божией Матери, то человек, что не попросит, то получит, если с верой будет обращаться. Поэтому мы не должны об этом забывать. А человек, который упивается в наркотиках, в алкоголе, в куреве, он теряет вот эту вот связь, теряется вот связь с Богом, и молитва его не доходит до Бога, Господь ему не отвечает. И такие люди впадают в уныние, в депрессию и очень часто умирают и заканчивают жизнь как грешники. Вот. Поэтому приходится констатировать вот этот вот факт.
Вот такой вопрос, я не знаю, насколько это как бы достоверный факт, но говорят, что на Руси было принято православие, именно православие, когда стоял выбор между разными направлениями, что одной из причин, почему приняли православие, было то, что разрешалось именно пить спиртные напитки.
Ложь, что? Ложь, подмена понятия.
Да.
Дело в том, что нужно, во-первых, читать действительные, истинные документы, да, которые свидетельствуют о том, что Владимир посылал послов в Константинополь, посылал послов в Рим. Да? И представляете, когда послы в Константинополь приехали и увидели эту службу, они сказали: мы не знаем, где мы находимся, на небе или на земле. Потому что такая служба была, что мы не чувствовали под собой фундамента, почвы, мы где-то были вот в каком-то среднем состоянии, в подвешенном. Мы не знаем, что с нами происходило. Это было вообще божественное какое-то присутствие. Вот как-то им Бог вот так открылся, Дух открылся, и они вот почувствовали это. Они не видели его глазами физическими, но узрели такими вот глазами, очами духовными. Поэтому это все ерунда и провокация, советская провокация прежде всего. Потому что в советское время церковь нужно было истребить и навязать ей ложные ценности. Никогда церковь не поощряла пьянство, никогда церковь не выбирала религию за то, что можно было пить. Мы выполняем завет Христов, заповедь Христову, что Он сказал, что если хотите пребывать во Мне, я должен пребывать в нас, в верующих людях. Верующие люди могут быть со Христом только вокруг чаши Христовой. И Он дал нам и образ, и Он дал нам истинную кровь и истинное тело в виде вина и хлеба. Вот. Но он не сказал: пейте литрами, чтобы вот опьянеть, чтобы потерять рассудок, чтобы потом вот были физиологические какие-то реакции. Вот таким вот Христос убегает от этих людей, понимаете? И абсолютная ложь с этим. Потому что если можно договориться, так извините, в восточных религиях, да, чтобы быть политкорректным, но вы понимаете, о каких религиях говорю, там разрешается курение гашиша, опия, вводить себя в такую прострацию, да? То есть не запрещается их регламентом духовным. Вот. В католичестве, кстати, в Риме собор Святого Петра, тогда его не было. Там была такая вот капелла, похожая на, по свидетельству историков, на сарай. Просто такой вот ангар, где собирались люди, где совершалась служба. Вот. Ну и к тому же период крещения Руси, он свидетельствовал уже о намечавшихся разделении церкви, потому что было иное понимание таинств, в частности Евхаристии, иное понимание символа веры, да, вот, и иное понимание вообще к жизни. Западное было одно, а вот греческая церковь, вот византийская, да, империя, представила нам всю красоту и духовной жизни, и церковной жизни, и вот вообще жизни той, которую можно построить в нашем обществе, то есть почти рай на земле.
К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Может быть, вы хотели бы что-нибудь сказать нашим телезрителям?
Пусть Божье благословение, покров Царицы Небесной и молитвенное предстательство святителя Николая Чудотворца пребывает со всеми вами и до новых встреч.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был архимандрит Александр Глоба. Всего вам доброго и до новых встреч.